Сундук. Ходжес идет по тропе через пустошь со стороны Бёрч-стрит. Пит сидит на берегу речки, подтянув колени к груди. Рядом дерево склоняется над водой, уровень которой заметно упал после долгого жаркого лета. Под деревом вновь зияет дыра, в которой в свое время скрывался сундук. Сам сундук лежит на берегу, старый, ободранный, весьма зловещий. Путешественник во времени, прибывший из эры рассвета диска. Рядом стоит тренога для фотоаппарата. И пара сумок, в каких профессиональные фотографы возят свои игрушки.
«Знаменитый сундук», — говорит Ходжес, присаживаясь рядом с Питом.
Тот кивает. «Да, знаменитый сундук. Фотограф и его помощник ушли на ланч, но, думаю, скоро вернутся. Местные рестораны восторга у них не вызывают. Они из Нью-Йорка». Он пожимает плечами, словно это все объясняет. «Сначала этот парень хотел, чтобы я сел на сундук, положив подбородок на кулак. Знаете, как та знаменитая статуя. Я его отговорил, но с таким трудом».
«Это для местной газеты?»
Пит качает головой, улыбается.
«Это и есть мои хорошие новости, мистер Ходжес. Для Нью-Йоркера. Они хотят статью о том, что произошло. И не маленькую заметку. Им нужна статья на центральные полосы, в середину журнала. Действительно, большая статья. Может, самая большая из всех, что когда-либо печатались».
«Так это здорово».
«Будет, если я не напортачу».
Ходжес смотрит на него.
«Подожди, ты собираешься написать ее сам?»
«Да. Поначалу они хотели прислать кого-то из журналистов. Джорджа Паркера, к примеру, он действительно мастер. Чтобы взять у меня интервью и написать историю. Им это нужно, потому что в свое время Джон Ротстайн печатался у них постоянно, вместе с другими звездами. Джоном Апдейком, Ширли Джексон. Вы знаете, о ком я?»
Ходжес не знает, но кивает.
«Ротстайн был из тех, кто выражал недовольство молодежи и недовольство среднего класса. Как Джон Чивер. Я как раз читаю Чивера. Вы читали его рассказ «Пловец»?»
Ходжес качает головой.
«А надо. Он потрясающий. Короче, им нужна история записных книжек. Полностью, от начала и до конца. Понадобилось после того, как они провели 3 или 4 почерковедческих экспертизы, сделанных мною фотокопии фрагментов».
О фрагментах Ходжес знает. В сгоревшем подвале осталось немало обрывков, подтверждающих заявление Пита, что эти записные книжки принадлежали Ротстайну. Полиция проследила путь Морриса Беллами и также подтвердила версию Пита. Впрочем, Ходжес с самого начала не сомневался в его словах.
«Как я понимаю, ты Паркеру отказал?»
«Я отказал всем. Если они хотят такую статью, то написать ее могу только я. Не потому, что я нашел сундук. Просто чтение рукописи Ротстайна изменило мою...»
Он замолкает и качает головой.
«Нет, не буду говорить, что чтение его рукописи изменило мою жизнь. Потому что это неправильно. Я не думаю, что жизнь подростка может сильно поменяться. В прошлом месяце мне исполнилось 18. Наверное, лучше сказать, что его рукописи изменили мое сердце».
Ходжес улыбается.
«Это я понимаю».
«Ответственный редактор сказал, что я слишком молод. Это лучше, чем сказать, что у меня нет таланта, правда? Поэтому я послал ему несколько моих сочинений. Это помогло. Опять же, я стоял на своем. Это было несложно. Редактор нью-йоркского журнала — это вам не Моррис Беллами. В тех переговорах ставки были куда выше».
Пит пожимает плечами.
«Конечно, они отредактируют мой текст, как захотят. Я прочитал достаточно много, чтобы знать, как это делается. И возражений у меня нет. Но если они захотят опубликовать статью, она выйдет под моим именем».
«Жесткая позиция, Пит».
Он смотрит на сундук и в этот момент выглядит старше своих лет.
«Таков наш мир. Слабаков не терпит. Я это понял после того, как моего отца изувечили у городского центра».
Ответить нечего, поэтому Ходжес молчит.
«А знаете, что больше всего хотели получить в Нью-Йоркере?»
Ходжес не зря проработал 30 лет детективом.
«Полагаю, краткое содержание 2 последних романов о Джимми Голде, его сестре и друзьях. Кто, что, где, как и когда сделал. И чем это закончилось?»
«Да, я единственный, кому это известно. А теперь я подхожу к извинениям». И он очень серьезно смотрит на Ходжеса.
«Пит, тебе незачем извиняться. Официальных обвинений против тебя не выдвинуто, а я тем более не держу на тебя зла. Холли и Джером тоже. Мы просто рады, что твои мать и сестра живы и здоровы».
«Но все могло пойти по-другому. Только потому, что в тот день я ничего не сказал вам в автомобиле, а потом еще и удрал от вас через аптеку. Готов спорить, если бы не это, Беллами никогда бы не пришел в наш дом. Утины до сих пор кошмар».
«Она винит в этом тебя?»
«Ну, нет».
«Вот видишь», — говорит Ходжес. «Тебя держали на мушке, в прямом и переносном смысле. Холидей чертовски тебя напугал, и ты не мог знать, что он мертв, собираясь в тот день в его магазин. Что касается Беллами, ты понятия не имел, что он жив, не говоря о том, что он вышел из тюрьмы».
«Это правда. Но я не пожелал говорить с вами не только из-за угроз Холидея. Я по-прежнему думал, что у меня есть шанс оставить записные книжки у себя. Понимаете? Именно поэтому я не стал говорить. Поэтому сбежал. Я хотел оставить их у себя. Не могу сказать, что в первую очередь думал об этом, но постоянно помнил. Эти записные книжки, ну... Я должен упомянуть об этом в статье, которую пишу для «Нью-Йоркера». Они заколдовали меня. Я должен извиниться, потому что на самом деле не слишком отличался от Морриса Беллами».
Ходжес берет Пита за плечи, смотрит в глаза.
«Будь это правдой, ты бы никогда не пошел в центр досуга, чтобы их сжечь».
«Зажигалку я выронил случайно», — едва слышно отвечает Пит. «Грохот выстрела напугал меня. Думаю, я бы все равно это сделал, если бы он выстрелил в Тину. Но наверняка я этого не знаю».
«А я знаю», — говорит Ходжес, «и могу утверждать за нас обоих».
«Правда?»
«Правда. Так сколько тебе заплатят?»
$15,000.
Ходжес присвистывает.
«Если статью возьмут, но они возьмут, это точно. Мне помогает мистер Рикер, и получается неплохо. Черновой вариант первой половины уже готов. В билетристике я, конечно, не силен, но с такими вещами у меня полный порядок. Может, со временем сделаю карьеру».
«И что ты собираешься делать с деньгами? Отложишь на колледж?»
Пит качает головой.
«Я все равно поступлю в колледж, так или иначе. Это меня не тревожит. Деньги пойдут на Чепл-Ридж. Тина с этого года учится там. Вы представить себе не можете, в каком она восторге».
«Это хорошо», — кивает Ходжес. «Это действительно хорошо».
Какое-то время они сидят молча, глядя на сундук. На тропе слышатся шаги, мужские голоса. Появляются двое мужчин в практически одинаковых клетчатых рубашках и джинсах, на которых еще видны магазинные складки. Ходжес догадывается, в чем дело. Мужчины считали, что именно так одеваются в этом захолустье. У одного на груди висит фотоаппарат, второй несет внешнюю вспышку. «Как прошел ланч?» — спрашивает Пит, когда они переправляются по камням.
«Отлично», — отвечает фотограф. «Зашли в Деннис. Сэндвичи с яичницей и ветчиной. Картофельные оладьи — кулинарное чудо. Иди сюда, Пит, я сфотографирую тебя стоящим на коленях рядом с сундуком. И еще я хочу сделать несколько снимков, на которых ты будешь заглядывать в сундук».
«Он же пустой», — возражает Пит.
Фотограф постукивает себя по лбу.
«Люди включат воображение. Представят себе, как это было, когда ты впервые открыл сундук и увидел свои литературные сокровища. Понимаешь?»
Пит встает, отряхнув сзади поношенные джинсы, которые смотрятся более естественно.
«Хотите остаться на съемку, мистер Ходжес? Не каждый 18-летний подросток удостаивается полностраничного портрета в «Нью-Йоркере» рядом с собственной статьей».
«Я бы с удовольствием, Пит, но есть у меня дело, которое надо выполнить».
«Ну ладно, спасибо, что пришли и выслушали меня».
«Не упустишь в своей статье один момент».
«Какой?»
«Все началось не с того, как ты нашел сундук».
Ходжес смотрит на сундук, черный и потрепанный, реликвию с поцарапанными металлическими частями и заплесневевшей кожей.
«Все началось с человека, который сложил записные книжки в этот сундук. И когда ты вдруг почувствуешь вину за случившееся, сразу вспоминай любимую присказку Джимми Голда. Говно ни хрена не значит».
Пит смеется и протягивает руку.
«Вы хороший человек, мистер Ходжес».
Ходжес пожимает руку.
«Просто Билл. А теперь иди и улыбайся в объектив».
На другом берегу реки Ходжес останавливается и оглядывается. По указанию фотографа Пит присел и положил одну руку на потертую поверхность сундука. Это классическая поза владельца. Ходжесу вспоминается фотография, которую он однажды видел. Хемингуэй рядом с убитым им львом. Но на лице Пита нет хемингуэйской самодовольной, улыбчивой, глупой уверенности. На лице Пита написано «Мне это никогда не принадлежало».
«Держись за эту мысль, малыш», — думает Ходжес, направляясь к своему автомобилю. «Держись за эту мысль».